Мама вытерла слезы. «Простите, я не нарочно. Честно говоря, я бы сейчас с большей охотой заплакала». Мне стало совершенно ясно, что мой вопрос о сущности этой тайны так и останется без ответа. «А что в этом графе такого опасного? Почему мне не следует с ним знакомиться?» — продолжал расспрашивать я. Мама покачала головой. Вид у нее снова был предельно серьезный. Я уже начала беспокоиться. Такие смены настроения с ней раньше не случались. «Да ничего», — ответил за нее доктор Уайт. «Твоя мама боится, что ты можешь столкнуться с концептуальными идеями, которые противоречат ее жизненным воззрениям. Только в этих стенах она все равно ничего не решает». «Концептуальные идеи», — повторила мама. На этот раз голос ее срывался, а в нем сквозило неприкрытое ехидство. «Не кажется ли вам, что это масло масляное?» «Да ладно, хватит. Давайте предоставим Гвендолин самой решить, хочет она встретиться с графом или нет». «Только встретиться и поговорить? В прошлом?» Я вопросительно переводила взгляд с мистера де Вилера на мистера Джорджа. «А он может рассказать, что это за тайна?» «Если захочет», — сказал мистер Джордж. «Ты познакомишься с ним в 1782 году. К тому времени он был уже совсем старым и снова посетил Лондон, что превосходно подходит к нашему замыслу. Он прибыл, чтобы исполнить одну тайную миссию, о которой ничего не известно ни историкам, ни биографам. Ночевал он здесь, в этом доме. Поэтому спланировать ваш разговор большого труда не составит. Разумеется, Гедеон будет тебя сопровождать». Гедеон пробормотал что-то невразумительное. Мне показалось, что я расслышала слова «идиотки» и «нянька». «Нянька для идиотки? Как же он меня бесит, этот Гедеон! Мам, что делать?» «Откажись, доченька». «Но почему?» «Ты еще не готова». «Не готова к чему?» «Почему мне не следует знакомиться с этим графом? Что в нем такого опасного?» «Ну, ответь! Ну, пожалуйста, мама!» «Да, ответь, Грейс», — сказал мистер де Вилер. «Она ненавидит само стремление к тайным знаниям. От собственной матери получать такие пилюли особенно болезненно, как мне кажется». Мама молчала. «Сама видишь, сложно вытянуть из тебя хоть сколько-нибудь полезную информацию», — сказал мистер де Вилер. Его янтарные очи вперились в меня. Мама все еще молчала. Мне захотелось потрясти ее за плечи. Фальк де Вилер был прав. Эти никчемные намеки никак не помогали, даже наоборот. «Тогда я сама разберусь», — сказала я. «Я хочу с ним познакомиться». Не знаю, что на меня нашло. Я больше не чувствовала себя пятилетней малышкой, которая вот-вот убежит домой, залезет под кровать и будет там трястись от страха, как осиновый лист. Гедеон вздохнул. «Грейс, ты сама все слышала?» — сказал мистер де Вилер. «Предлагаю тебе съездить в Мейфер и принять успокоительное. Мы сами отвезем Гвендолин домой, когда мы с ней закончим». «Я ее здесь одну не оставлю», — прошептала мама. «Скоро уже Кэролайн и Ник из школы вернутся, мам. Ты можешь идти, правда. Я сама о себе позабочусь». «Нет, не позаботишься», — прошептала мама. «Давай я тебя провожу, Грейс», — сказала леди Ариста. Голос ее звучал необычайно мягко. «Я здесь уже двое суток, голова раскалывается. Дело приняло непредсказуемый оборот, но сейчас мы больше не в силах что-либо изменить». «Очень мудро», — сказал доктор Уайт. Мама готова была расплакаться. «Хорошо же», — сказала она. «Я уйду. Я вверяю вам судьбу моего ребенка. Я надеюсь только, вы сделаете все, чтобы с ней ничего не случилось». «И чтобы она завтра не опоздала в школу», — сказала леди Ариста. «Она не должна пропускать занятия. Это вам не Шарлотта». Я сконфуженно посмотрела на бабушку. Вот о чем я и думать забыла, так это о школе. «Где моя верхняя одежда?» — спросила леди Ариста. Мужчины в зале хором облегченно вздохнули. Никто не издал ни звука, но вид у всех был вполне красноречивый. «Миссис Дженкинс обо всем позаботится, леди Ариста», — сказал мистер де Вилер.
«Пойдем, дитя мое», — сказала маме леди Ариста. Мама все еще медлила.
«Грейс». Фальк де Вилер взял ее руку и поднес к своим губам. «Мне было очень приятно свидеться с тобой после стольких лет».
«Не так уж и много лет прошло», — ответила мама.
17. 6, —
сказала мама. В голосе ее звучали нотки обиды. «Мы виделись на похоронах моего отца. Но ты, вероятно, запамятовал». Она оглянулась и поискала взглядом мистера Джорджа. «Вы проследите за ней?»
«Миссис Шефферд, могу вас заверить, что здесь Гвендолин в полной безопасности», — сказал мистер Джордж.
«Можете на нас положиться». «Мне ничего другого и не остается». Мама отдернула руку от лица мистера де Вилера и закинула сумку на плечо. «Могу ли я сказать несколько слов своей дочери с глазу на глаз?»
«Разумеется», — сказал Фальк де Вилер. «Следующая дверь по коридору, там вас никто не потревожит».
«Я бы хотела выйти из дома», — сказала мама.
Мистер де Вилер удивленно поднял брови. «Боишься, что мы станем подслушивать? Просверлим глазок в портрете и будем следить за вами?» Он засмеялся.
«Мне всего лишь нужно сделать пару глотков свежего воздуха», — сказала мама.
Сад в это время был закрыт для посетителей. Парочка туристов, их можно было распознать по увесистым фотоаппаратам на животах, проводила нас завистливыми взглядами, когда для нас открыли двухметровые железные ворота, увитые вензелями. Я была поражена обилием цветов, сочной зеленью газона и ароматами, которые витали в воздухе.
«Это ты хорошо придумала», — сказал я. «А то я там чуть в крота не превратилась», — и жадно подставила лицо солнцу. Светило оно достаточно ярко для начала апреля.
Мама присела на деревянную лавочку и потерла лоб рукой точно так же, как перед этим леди Ариста, с той лишь разницей, что мама не выглядела при этом ужасно старой.
«Это настоящий кошмар», — сказала она. Я плюхнулась на скамейку рядом с ней. «Да уж, кто бы мог подумать. Еще вчера утром все шло своим чередом, а потом вдруг... Моя голова, кажется, вот-вот лопнет, сколько новой информации ей предстоит переварить. Тысячи вещей, которые, ну, никак не желают связываться воедино». «Мне ужасно жаль», — сказала мама. «Я бы так хотела оградить тебя от всего этого». «Что же ты натворила тогда? Почему все так на тебя обижены?»
«Я помогла Люси и Полу сбежать», — сказала мама. Она еле заметно осмотрелась по сторонам, будто удостоверяясь, что никто за нами не подглядывает. «Некоторое время они прятались у нас, в Дархеме. Но они, конечно же, обо всем разнюхали. Тогда Люси и Пол вынуждены были искать другое убежище. Я обдумывала все, о чем мне пришлось сегодня узнать. Вдруг до меня дошло, где теперь моя кузина». Белая ворона нашей семьи вовсе не бегала среди аборигенов Бразилии и не скрывалась в женском монастыре Ирландии. Именно такие истории выдумывали мы с Лесли. Нет, Люси и Пол были совсем в другом месте. Они прыгнули куда-то в прошлое при помощи хронографа?
Мама кивнула.
У них не оставалось выбора. Но это решение далось им очень нелегко.
Почему же?
Нельзя извлекать хронограф из его времени. Тот, кто это сделает, не сможет вернуться обратно. Забравший хронограф в прошлое, должен остаться в прошлом.
У меня перехватило дух. «Что же заставило их это сделать?» — тихо спросила я. «Они поняли, что в настоящем для них и для хронографа не осталось безопасного укрытия. Рано или поздно хранители выследили бы их в любой точке земного шара. Мама, но зачем они его украли?»
«Они хотели помешать кругу крови замкнуться».
«А что случится, когда замкнется круг крови?» «Кошмар, послушал бы кто меня». Я стала изъясняться точно, как они. «Круг крови. Дальше я, наверное, стихами заговорю».
«Доченька, у нас не так уж много времени. Даже если они утверждают обратное.
Они сделают все возможное, чтобы ты была на их стороне.